июле месяце 1866 года фрегат «Авраам Линкольн» вышел из Нью-Йоркской гавани в открытое море. Фрегат был снаряжен правительством Соединенных Штатов для охоты за огромным морским чудовищем, которое приносило много бед встречным судам. В тот год многие корабли встречали в море какой-то длинный веретенообразный предмет. Размерами и быстротой передвижения он превосходил кита. Иногда он излучал яркий свет. Капитан парохода Хиггинсон, встретив загадочный предмет у берегов Австралии, решил было, что это неизвестный, не отмеченный на карте риф. Но из недр этого странного рифа неожиданно вырвались два столба воды и со свистом взлетели на 150 футов вверх. Пароход «Моравия», столкнувшись с таинственным предметом, получил серьезные повреждения. А в пароходе «Шотландия», чуть не затонувшем в результате столкновения, оказалась огромная пробоина, имевшая форму правильного треугольника. Купцы, судовладельцы, капитаны, военные моряки, ученые, даже правительства многих государств старого и нового света все были чрезвычайно заинтересованы странным явлением. Одни уверяли, что это плавучий островок, другие, что это затонувший гигантский корабль. Наконец, в Нью-Йоркской газете появилась статья французского профессора Пьера Аронакс, утверждавшего, что таинственное чудовище – не что иное, как гигантский нарвал, млекопитающее животное отряда китообразных. Профессор был крупным специалистом, автором книги «Тайны морского дна». В Америку он приехал для пополнения своих коллекций. Статья профессора Аронакс наделала много шуму. Газеты требовали объявления беспощадной войны чудовищу. И, наконец, для охоты за нарвалом был снаряжен фрегат «Авраам Линкольн». Спустя час после отплытия профессор Аронакс стоял со своим слугой Конселем на палубе фрегата. К ним подошел капитан судна.
Господин Пьер Аронакс?
Так точно, капитан. Позвольте представить вам моего слугу и помощника Конселя. Он незаменимый товарищ в путешествии. Абсолютно хладнокровен, как все фламандцы. И, служа у меня несколько лет, превратился в прекрасного классификатора.
Как вы устроились в своей каюте?
Прекрасно. Что ты скажешь, Консель?
С позволения хозяина я скажу, так же удобно, как рак-отшельник в раковине улитки.
Как вы решились принять участие в нашей экспедиции, профессор? Я слышал, что вы собирались возвращаться в Париж.
Да, капитан. За 3 секунды до получения письма от морского министра, в котором он приглашал меня присоединиться к экспедиции, я совсем не думал о преследовании нарвала. А получив это письмо, понял, что моя единственная цель жизни – избавление человечества от этого чудовища. Консель расклассифицировал мои рубашки и платья так же безупречно, как он классифицировал птиц и млекопитающих. И вот мы здесь и любуемся на ваших молодцов-матросов.
О, они горят желанием поскорее встретить нарвала, загарпунить его, втащить на борт и изрубить на куски. Я обещал $2000 тому, кто первый заметит чудовище. У нас есть все современное китоловное снаряжение, начиная от ручного гарпуна и кончая скорострельным орудием. Ага. Это мало. На борту фрегата находится сам Нед Ленд.
Да? А кто это?
О, это король гарпунщиков. Нед уроженец Канады, искуснейший в мире китолов. Вот он стоит у борта. Видите, какой высокий, крепкий человек.
Да-да.
Подойдем к нему. Беда только в том, что Нед не верит в существование нарвала. Не правда ли, Нед?
Это верно, господин капитан. Я не очень-то верю в это чудовище.
Попробуйте убедить его, господин профессор. А я должен пройти в машинное отделение.
Послушайте, Нед, ведь вы перевидали на своем веку сотни огромных млекопитающих. Вам легче, чем другим, поверить в существование гигантского нарвала.
Вы ошибаетесь, господин профессор. Я убил немало китов и нарвалов. Но ни один из них не был в состоянии пробить листовое железо обшивки парохода.
Такие животные, Нед, должны обладать исключительно мощным организмом. Ведь нужна неслыханная сила, чтобы выдерживать огромное давление воды.
Я согласен, что если такие огромные животные действительно существуют в глубинах океана, то они должны быть очень сильны. Но случай с пароходом Шотландия... Нет. Нет, как хотите, не верю.
Эк, его упрямец, Нед.
Четыре месяца Авраам Линкольн бороздил вдоль и поперек северную часть Тихого океана. Судно не оставило необследованной ни одной точки от берегов Японии до американского континента. Но ничего, что напоминало хоть бы отдаленно гигантского нарвала, не удалось обнаружить. Матросы не скрывали своего недовольства и требовали возвращения домой. Капитан вынужден был обещать экипажу, что если через три дня чудовище не будет найдено, рулевой повернет штурвал, и фрегат тронется в обратный путь. 5 ноября назначенный срок истекал. Накануне решающего дня вечером профессор Аронакс и Консель стояли на штирборде. Матросы, забравшись на рей, всматривались в темнеющий горизонт. Профессор собирался уже идти спать, как вдруг раздался крик гарпунщика Неда Ленда.
Эй, эта штука здесь, под ветром против нас.
Смотрите, море точно освещено изнутри.
Вот он, вот он.
Свет погас.
Нет, снова появился. Чудовище у правого борта.
Как оно обогнуло фрегат? Неужели прошло под килем?
Зарядить гарпунные пушки. Нед Ленд, вы готовы?
Готов.
Поднять пары.
Какое огромное животное! В нем, наверное, футов 250 длины. Ага, он выпускает из ноздрей столбы воды метров на 40 вверх.
С позволения хозяина он уходит от нас. Догнать его невозможно.
Давление доведено до предела?
Да, 6,5 атмосфер.
Доведите до 10! Есть, довести до 10!
До 10? Признаюсь, мне нравится смелость капитана, но знаешь, Консель, мы, вероятнее всего, взлетим на воздух.
Как будет угодно хозяину.
Поднять еще давление!
Есть, поднять еще давление!
Догоняю! Сейчас я покажу ему! Черт! Опять ушел!
Посмотрим, как он уйдет от конической бомбы! Канонира к носовому орудию огонь!
Недолет!
Другого наводчика половчи! $500 тому, кто попадет в эту проклятую тварь!
Попал! Попал!
Но снаряд скользнул вдоль его бока и отлетел в воду! Ну, проклятие! Можно подумать, что этой гадины 6-дюймовая броня!
Он остановился?
Не двигается!
Мы в 100 шагах от него! Я бросаю гарпун! Посмотрим, уйдет ли он на этот раз!
Рука Неда Ленда с силой описала в воздухе полукруг, и гарпун полетел. Послышался звон, словно от удара о металл. Сияние вокруг чудовища мгновенно угасло, и два огромных столба воды обрушились на палубу фрегата, сбивая с ног людей и все круша на своем пути. Раздался страшный треск, и не успев схватиться за перила, профессор вылетел за борт. Всплыв на поверхность океана, он стал искать глазами фрегат. Несмотря на темноту, он рассмотрел на востоке какую-то черную массу, которая, судя по расположению опознавательных огней, удалялась. Это был фрегат. Профессор понял, что погиб. Он пытался догнать судно, но одежда, намокнув, липло к телу и парализовало его движение. Он задыхался, его тянуло ко дну.
Ко мне! Ко мне! Помогите!
если хозяин соблаговолит опереться на мое плечо, ему будет легче плыть.
Это ты? Ты, Консель?
Да, это я. Всегда готов к услугам хозяина. Ну, легче ли хозяину теперь?
Да, да, ты спас меня, дорогой друг. Значит, толчок сбросил тебя в море так же, как и меня?
Нет, но, состоя на службе у господина профессора, я счел своим долгом последовать за ним.
Славный малый. А фрегат?
Мне кажется, что хозяину лучше не рассчитывать на помощь фрегата. В ту минуту, когда я бросился в воду, вахтенный матрос крикнул: «Винт и руль сломаны!»
Мы погибли. О, судорога сводит мне ноги. Оставь меня, Консель, плыви один.
Что? Покинуть хозяина? Никогда. Я попробую крикнуть: «Помогите! Помогите!»
Ты слышал?
Да, да! Помогите!
Эй, сюда!
Пусть хозяин соберется с силами. Мы спасены! Только бы доплыть! Только бы доплыть!
Это вы, Консе! Скорей сюда!
Нет, дружище! Помогите мне вытащить хозяина! Он без чувств!
Его надо растереть. Он окоченел. Давайте его сюда, на середину. Вот так! Трите его сильнее, Консель. Сейчас он придет в себя.
Консель.
Хозяин звал меня?
Ты здесь, друг мой. Где мы? Кто это с тобой? О, это Нед Ленд. Вас выбросило в море при толчке.
Да, господин профессор. Только мне больше повезло, чем вам. Я почти сразу выбрался на этот плавучий островок.
Островок?
Да. Или, чтобы быть точным, на вашего гигантского нарвала.
Говорите яснее, Нед.
И тут только я и понял, почему мой гарпун не мог пробить его кожи. Это животное заковано в стальную броню. Вы можете сами в этом убедиться. Мы находимся на спине у вашего чудовища.
Как? Этого не может быть. Вы правы, Нед. Это спина, склепанная из стальных листов. Мы на подводном корабле. Он не двигался, пока вы находились на нем?
Нет, профессор. Он качался на волнах, но не трогался с места.
Мы видели, с какой скоростью он может двигаться. Чтобы развить эту скорость, нужны машины и люди. Значит, мы спасены!
Ого! Вот он и поплыл. Держитесь, Консель. Пока он двигается по поверхности воды, мне нечего возразить вам. Но если ему заблагорассудится нырнуть, я не дам и $2 за свою шкуру.
Нет ли здесь какого-нибудь люка или отверстия? Нет. Заклепки пригнаны прочно. Нам не удастся войти внутрь.
А, скорость движения увеличивается. Мне трудно держаться.
Пусть хозяин держится за это кольцо.
Вы слышите? Там, внутри... Музыка. Я слышу звуки рояля.
А, мы погружаемся.
Действительно, погружаемся. Эй, вы, дьяволы, пустите же нас.
Голос Неда Ленда терялся среди оглушительного шума, производимого винтом. Вдруг стук отодвигаемых засовов донесся изнутри судна. Открылась крышка люка, и оттуда вышли 8 дюжих молодцов. Они молча втащили профессора и его спутников внутрь загадочного корабля. Крышка люка захлопнулась, и трое друзей очутились в полнейшей темноте. Профессор осторожно сделал несколько шагов и наткнулся на стену, обитую листовым железом. Пол был устлан циновкой, заглушающей шаги. Прошло около получаса, и вдруг сверху брызнул ослепительный свет. Он шел из матового полушария, прикрепленного к потолку. Узники осмотрелись. Они находились в небольшой пустой камере. Вскоре послышался шум отодвигаемых засовов. Дверь открылась, и в камеру вошли 2 человека. Один из них маленького роста был, очевидно, слуга. Второй, по-видимому, начальник. Был высок и строен, с гордо поднятой головой, холодными черными глазами, спокойным и энергичным лицом.
Он внимательно посмотрел на своих пленников, словно спрашивая их о чем-то. Профессор заговорил с незнакомцем по-французски. Он рассказал свою историю, не упуская ни малейшей подробности, назвал свое имя, представил своего слугу Конселя и знаменитого гарпунщика Неда Ленда. Высокий человек выслушал профессора учтиво и внимательно, но ни один мускул не дрогнул на его лице, и, казалось, он не понял ни слова. Тогда заговорил Нед Ленд и рассказал то же самое по-английски. Результат был тот же. Консель, знавший итальянский язык, в третий раз повторил рассказ. Но и итальянский язык не имел успеха. Незнакомец выслушал всех трех и удалился, не ответив своим узникам даже успокоительным жестом. Через некоторое время в камеру вошел человек, по-видимому, корабельный стюарт, и принес сухую одежду, в которой профессор, Консель и Нед Ленд с удовольствием переоделись. Затем дверь закрылась, и снова наступила полная тишина.
Это полностью. Как? С этими неучами говорят по-французски, по-английски, по-итальянски, и ни один из них ни слова не отвечает.
Успокойтесь, Нед, гневом делу не поможешь. Не спешите осуждать капитана и команду этого корабля. Мы еще не успели составить себе о них мнение.
Мое мнение уже сложилось окончательно. Это негодяи. Ведь мы тут сдохнем с голоду в этой железной клетке. Нам необходимо что-то делать. Бежать отсюда мы не можем. Значит, нам нужно завладеть этим судном.
Да что вы, Нед, неужели вы говорите серьезно?
Вполне серьезно, профессор. Я думаю, что на борту этого корабля не больше 20 человек. Такая горсточка людей не может устрашить двух французов и одного канадца. Я нападу на первого, кто сюда придет, и таким образом расчищу вам путь.
Это рискованно, Нед. Я не думаю, чтобы капитан хотел уморить нас голодом.
Я слышу шаги.
Опять этот немой, а может быть и глухой стюарт. Ну, я ему покажу.
Спокойнее.
Повалил его. Нет, отпустите этого человека, ведь вы задушите его.
Нет, сию же минуту отпустите этого несчастного. Он ведет капитан.
Успокойтесь, Ленд. И вы, господин профессор. Вы чуть не задушили моего стюарда, Ленд. Он едва стоит на ногах. Ступай и приведи себя в порядок. А вам, господа, я хочу сказать несколько слов. Я одинаково свободно говорю по-французски, по-английски, по-итальянски. Следовательно, я понял все, что вы мне рассказывали. Но мне хотелось приглядеться к вам. Вы все порость говорили одно и то же, и это убедило меня в том, что вы и есть те люди, за которых себя выдаете. Да, досадные обстоятельства столкнули вас со мной. Вы нарушили мое уединение.
Невольно, господин капитан.
А разве ваш фрегат невольно гонялся за мной по всем морям? Ваши ядра невольно попали в корпус моего судна. А мистер Ленд тоже невольно метнул меня гарпуном.
Сударь, мы принимали ваше судно за морское чудовище.
Господин Аронакс, осмелитесь ли вы утверждать, что фрегат не стал бы преследовать и обстреливать подводное судно совершенно так же, как морское чудовище? Вы молчите. Вы понимаете, что я имею право обращаться с вами, как с врагами. Я мог бы выбросить вас обратно в море и забыть, что вы когда-либо существовали. Я долго колебался и, наконец, решил, что вы останетесь на моем корабле, если уж судьба забросила вас сюда. Вы можете спокойно ходить по всему судну, смотреть, наблюдать все, что здесь происходит, но возможно, что иногда некоторые обстоятельства заставят меня держать вас в заперти по несколько часов, а может быть и дней. В таких случаях вы должны повиноваться мне беспрекословно.
Что же,
Мы должны навеки отказаться от возвращения на родину.
Навеки.
Капитан, это жестокость.
Нет, господа, это милосердие. Вы попали ко мне в плен после боя, и я дарую вам жизнь, хотя мог бы вышвырнуть вас в океан. Вы завладели тайной, в которую не должен был проникнуть ни один человек. Тайной моего бытия. И вы думаете, что я позволю вам беспрепятственно вернуться на землю, где никто не должен знать о моем существовании никогда?
Итак, капитан, вы предлагаете нам выбор между пленом и смертью.
Совершенно верно.
Консель и Нет, друзья мои, при такой постановке вопроса нам не о чем спорить. Но помните, никакое обещание не связывает нас с хозяином этого судна.
Никакое. И еще несколько слов. Я ведь вас знаю, господин Аронакс. Среди моих книг вы найдете и свой труд о тайнах морского дна. Вы достигли в этой книге предела знаний, доступных земной науке. Но вы не все знаете, ибо мало видели. Я решил предпринять новые подводные кругосветные путешествия. Быть может, последнее, чтобы подвести итог всем своим наблюдениям. И вы будете помогать мне в этой работе. Вы увидите то, чего не видал ни один человек. Я и мои товарищи, конечно, не в счет. И наша планета раскроет перед вами свои последние тайны. А теперь прошу Ленда и Конселя следовать за моим слугой. Он покажет вам каюту, где вы будете жить. Туда вам сейчас подадут завтрак.
Не откажусь. Идемте, Консель.
Очередь за вами, профессор. Прошу сюда. Вот моя столовая.
О, какое великолепие! Да у вас изумительный хрусталь, капитан.
Вы верно умираете с голоду, профессор. Большинство этих кушаний не знакомо вам, но есть их можно без опаски. Я уже давно отказался от земных продуктов и чувствую себя превосходно, как и вся моя команда.
Очень вкусно. Что это такое?
Все это продукты моря. Вот соус из печени дельфина.
А это?
Это филей морской черепахи. Вот консервы из ракушек. Вот сливки из китового молока. Вот сахар из водорослей.
Замечательно.
Море не только кормит, но и одевает, профессор. Ваша новая одежда сделана из бисусов. Волокон, которыми морские раковины прикрепляются к скалам. Тюфяк на вашей постели из океанских трав. Перо, которым вы будете писать, из китового уса. Чернила из выделений желез каракатиц. Все, чем я пользуюсь, поставляется морем.
Замечательно. Вы любите море, капитан?
О, да. Я люблю его.
Как вы зовете ваше судно?
Я назвал его «Наутилус». По латыни это означает «кораблик».
А, простите, а каким именем я должен звать вас?
Для вас я только капитан Немо.
Немо, но ведь это значит...
По латыни «Немо» значит «никто».
Thank you.
После завтрака капитан Немо показал профессору свою огромную библиотеку, в которой было 20 тысяч томов. Там профессор нашел книги на всех языках, по различным отраслям точных наук, по философии, по литературе. Затем профессор осмотрел салон, где были собраны произведения искусства и различные океанские редкости. После чего капитан Немо провел своего гостя или пленника в отведенную его комнату. Это была просторная, элегантно обставленная каюта. Она находилась рядом с комнатой самого капитана, куда он тоже ввел и профессора. В капитанской каюте были только необходимые вещи. Железная койка, рабочий стол, несколько стульев и умывальник. На стенах висели аппараты, служащие для управления Наутилусом. Здесь профессор увидел большой манометр с подвижной стрелкой, показывающий давление воды и глубину погружения Наутилуса, термометрические зонды, измеряющие температуру различных слоев воды, и много других сложных аппаратов. Профессор горел желанием узнать, как управляется Наутилус. И капитан, пригласив его к себе в каюту и угостив превосходной сигарой из морских водорослей, богатых никотином, приступил к рассказу.
Так вот, профессор, в природе есть сила, послушная, быстрая, простая в обращении. Она делает все на моем корабле. Освещает, отапливает, приводит в движение машины. Эта сила – электричество.
Электричество. Но ведь элементы, которые служат источником этой удивительной силы, должны быстро истощаться. Особенно цинк. Каким образом вы пополняете его запасы, если не поддерживаете связи с Землей?
Прежде всего, знаете, что на дне морском есть залежи цинка, железа, серебра, золота. Но я не пользуюсь этими металлами. Я предпочел другой, более практичный способ. Вы знаете, что в морской воде содержится в значительном количестве хлористый натрий. Вот этим-то хлористым натрием я и питаю свои элементы. В соединении с ртутью они образуют амальгаму, заменяющую цинк в элементах бунзы.
Но ведь натрий надо выделить еще в чистом виде из его хлористого соединения.
Для этого я пользуюсь энергией горения каменного угля.
Ага, каменного угля. Значит, вы все-таки связаны с землей?
Нет, это морской уголь из подводных залежей. Я абсолютно все получаю из океана.
Но только не воздух для дыхания.
О, я могу подниматься на поверхность океана за воздухом, когда мне заблагорассудится. Впрочем, электричество приводит в действие мощные насосы, нагнетающие воздух в специальные резервуары. Пользуясь ими, я могу долго находиться под водой.
Капитан, я могу только преклониться пред вами. Очевидно, вам удалось открыть то, что люди откроют лишь много позднее, огромную механическую силу электричества.
Теперь взгляните на эти часы. Они электрические и по точности не уступают любым хронометрам. А это циферблат указателя скорости Наутилуса. Провод соединяет винт лага с этим прибором, и стрелка его говорит мне, что в настоящую минуту мы идем с умеренной скоростью 15 миль в час. Вообще же Наутилус может развивать скорость до 50 миль в час. Плита в кухне Наутилуса нагревается электричеством. Электричество перегоняет морскую воду в пресную. А в машинном зале стоят элементы, вырабатывающие электроэнергию. Выработанное батареями электричество передается на другой конец зала, и там приводит в движение электромоторы, которые через сложную систему трансмиссий вращают грибной вал.
А скажите, господин капитан, вот если на большой глубине вы захотите опорожнить резервуары, чтобы облегчить вес корабля и подняться на поверхность, ведь насосом, выталкивающим воду из резервуаров, придется преодолевать огромное сопротивление.
Мощность моих машин почти беспредельна. Насосы Наутилуса необычайно сильны. Вы могли в этом убедиться, видя столбы воды, которые обрушились на палубу вашего фрегата, как водопад.
Да, надо полагать, что Наутилус стоил вам огромных денег.
Наутилус стоит 2 миллиона франков, а вместе с коллекциями и предметами искусства находящимися на нем, не менее 5 миллионов.
Разрешите задать вам еще один последний вопрос, капитан?
Говорите.
Вы очень богаты.
Я неизмеримо богат и мог бы без затруднения уплатить 10-миллиардный государственный долг Франции.
Через несколько дней профессор и его спутники понемногу освоились со своим новым положением. Наутилус тихо плыл по течению Куро-Сиво. Профессор следил за путем корабля по карте, изучал чудеса Наутилуса, но мысли его неизменно возвращались к загадочному капитану Немо. Этот человек гордо заявил ему, что не имеет родины, и что свет перестал существовать для него в тот день, когда Наутилус первый раз погрузился в воду. Что возбудило в нем такую ненависть к человечеству? Кто он? Непризнанный ученый? Человек, изгнанный из своей страны? На эти вопросы профессор не мог найти ответа.
Доброе утро, господин профессор.
Как хозяин изволил почивать?
Спасибо, консолинет, друзья мои, я спал превосходно.
А как вам нравится этот салон?
О, с позволения хозяина, он похож на музей.
Да, здесь собраны великолепные коллекции. Кроме того, у капитана Немо огромная библиотека. Картины на стенах принадлежат кисти знаменитых художников. А сам Наутилус, это же чудо техники.
Позволь себе спросить хозяина, очевидно, капитан Немо получил инженерное образование.
Да, он сообщил мне, что в то время, когда еще жил на Земле, он учился в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Он рассказал также, что постройка Наутилуса производилась в глубочайшей тайне. Каждая часть корабля делалась в другом уголке земного шара. Киль во Франции, грибной вал в Лондоне и так далее. Затем капитан построил верфь на затерянном в океане необитаемом островке. И вот там рабочие капитана под его наблюдением собрали Наутилус. Немо изобретатель, конструктор и капитан своего судна.
Что это? Что случилось?
С позволения хозяина погас свет.
Вы слышите? Шорох. Словно железная обшивка корабля раздвигается. Это конец.
Какой конец? Смотрите! Обшивка действительно раздвинулась. И теперь нас отделяют от океана только 2 хрустальных окна. Какая красота! Какая пестрая волшебная картина! Как ярко освещены водные глубины электрическими прожекторами! Капитан Немо дает нам возможность наблюдать жизнь океана. Не будем же терять времени!
А, любопытно, любопытно! Стоило приехать издалека, чтобы полюбоваться этим зрелищем.
Теперь мне понятна жизнь капитана Немо. Он создал себе особый мир и наслаждается созерцанием его чудес.
Друг мой Нед, вы ловкий и смелый рыбак, вы гроза рыб, но я готов биться об заклад, что вы не имеете представления о том, как их классифицировать.
Рыба делится на съедобных и несъедобных.
Это классификация обжорная. Слушайте и запоминайте. Первый отряд костистых рыб – колчеперы. Представитель – окунь.
Довольно вкусная рыба.
А второй отряд – отверстопузырные. Представители – карп, щука.
О, не люблю пресноводных рыб.
Да? Ну а что вы скажете о пятом отряде – пучкожаберных? Представитель – морской конек.
Какая гадь!
Смотрите, смотрите, какой замечательный спинорог!
Род спиногов – семейство твердокожих. Отряд срос на челюстных.
А вот лазоревая рыба. О, как она хороша!
А мурены! Некоторые доходят до 6 футов длины.
Какая красота! Какая пестрая, волшебная картина!
Я рад, что вам нравится это зрелище, господин профессор.
Ах, это вы, господин капитан. Вы так неслышно подошли. Доброе утро.
Не хотите ли принять участие в охоте в лесах острова Креспо?
С удовольствием. Но как случилось, что, порвав всякие связи с землей, вы владеете лесами на острове Креспо?
В лесах, которыми я владею, не водятся ни тигры, ни львы, ни пантеры. Это не земные, а подводные леса. И об их существовании знаю только я.
И вы предлагаете нам идти туда? Пешком?
Даже не замочив ног.
Нет сомнений, что этот человек психически болен.
Тише, Нет, Нет.
Мы пойдем туда в специальных костюмах, наподобие водолазных, только усовершенствованных. Резервуары с запасом воздуха, укрепленные на спинах, не дадут нам задохнуться. Через окошечки наших круглых шлемов мы будем отлично видеть. Аппараты Румкорфа будут освещать нам путь. А наши ружья, стреляющие не пулями, а особыми снарядами, содержащими электрические заряды высокого напряжения, предохранят нас от нападения любого хищника океанских глубин.
Сдаюсь и согласен следовать за вами.
Прекрасно. Пойдет ли с вами Консель?
О, Консель последует за своим хозяином не только в воду, но и в огонь.
Вольному воля, но если меня не принудят силой, я не полезу в эту сбрую.
Вас никто не будет принуждать, мистер Лэнд.
Тяжесть скафандра, свинцовых башмаков и резервуара со сжатым воздухом совсем не ощущалась в воде. Над головами охотников плыли отряды физалий с развивающимися небесно-голубыми щупальцами и медуз с нежно-розовыми шляпками. Медуза Пелагия могла бы осветить путникам дорогу своим фосфорическим блеском, если бы они шли ночью. Капитан Немо остановился и указал на какую-то темную массу впереди. Это была опушка подводного леса, состоявшего из больших древовидных растений. Словно заросли живых цветов, виднелись целые изгороди зоофитов. Рыбы-мухи перелетали с цветка на цветок, как в наземном саду. Около часа дня капитан Немо дал сигнал к отдыху. Путники растянулись на дне, под сенью аларий, длинные стебли которых вздымались кверху, как шпили готического собора. собора. После короткого сна профессор открыл глаза и увидел перед собой огромного морского краба ростом в метр. Чудовище пялило свои раскосые глаза, видимо, собираясь напасть на людей. Но проснувшийся капитан указал на краба матросу, и тот убил отвратительное животное. Тронулись дальше. Капитану Немо удалось застрелить морскую выдру, единственное морское четвероногое. Затем песчаная равнина стала подниматься, и местами не доходила до поверхности океана только на 2 метра. И вот тут профессор стал свидетелем замечательной охотничьей удачи. Матрос Наутилуса застрелил птицу, парившую в воздухе над океаном. Сраженная выстрелом, она упала в воду почти в руки меткого стрелка. Внезапно капитан повернулся и железной рукой пригнул профессора ко дну. Матрос поступил также с Конселем. Лежа под кустом, они увидели пронесшиеся над ними огромные туши акул. К счастью, у этих хищников плохое зрение, и они не заметили охотников. Через полчаса капитан Немо со спутниками благополучно добрались до Наутилуса, яркий прожектор которого издали указывал им путь. Летом 1866 года был снаряжен для охоты за гигантским морским чудовищем фрегат «Авраам Линкольн». Это чудовище, огромный нарвал, принесло много бед встречным судам и наводило ужас на моряков, нужно было с ним покончить. Фрегат «Авраам Линкольн» после долгих безрезультатных поисков встретил чудовище, обстрелял его, но оно обрушило на судно фонтаны морской воды и ускользнуло. Водой были смыты с палубы фрегата 3 человека. Французский ученый профессор Пьер Арнакс, его слуга Консель и гарпунщик фрегата канадец Нед Ленд. Они едва не погибли в море, но их спас командир подводного корабля «Наутилус», который мореплаватели принимали за морское чудовище. Капитан Немо, командир «Наутилуса», дал 3 друзьям приют на своем корабле, но заявил им, что они уже никогда не вернутся на родину, так как сам он давно порвал с землей и не желает, чтобы кто-нибудь на земле знал о существовании его подводного корабля.
Сегодня очень свежо на палубе, Консель. Кажется, собирается буря.
С позволения хозяина скажу, что до сих пор погода стояла прекрасная. Все время, что мы здесь, то есть почти 3 месяца. Не так ли, дорогой Нед?
Черт с ней, с погодой. Но подумать только, что уже 3 месяца, как мы принуждены питаться одной только рыбой. Эх, чего бы я не отдал за бифштекс и стакан виски.
О, у вас очень властный желудок, Нед. Он не может жить без мяса и вина.
А меня это меньше всего смущает. Я отлично приспособился к режиму «Наутилус».
И я также.
А сколько интересного мы видели за это время. Мы попали на «Наутилус», когда он был недалеко от берегов Японии. Пересекли тропик Рака, миновали Сандвичевы острова, Новую Гвинею, прошли Коралловое море и через Торосов пролив вошли в Индийский океан.
Записывает ли хозяин все, что происходит с нами?
Да, да, я веду подробный дневник нашего путешествия. И каждый раз удивляюсь тому, что превосходная бумага, на которой я пишу, сделана из морских водорослей. Нет, право, друзья мои, я доволен нашей жизнью. Я пользуюсь превосходной библиотекой. Часами я просиживаю окна салона, любуюсь тайнами океана. Меня восхищают новые типы рыб, которых я до сих пор не знал. Кузовки, тело которых защищено панцирем, как у черепахи. А покатые скаты с их похожими на кнуты хвостами. Яйцевидные рыбы, могущие надуваться, превращаться в шар.
О, какая гадость.
И к тому же капитан Немо вполне оправдывает свое латинское имя «Никто». Он так же мало беспокоит нас, как если бы его вовсе не было на свете.
Верно, Консель. Мы не часто видим капитана, но когда он беседует со мной, он всегда держится как очень любезный хозяин.
Ну, сегодня у него вид не очень-то любезный. Он чем-то озабочен. Взгляните, как он расхаживает по палубе и все время высматривает что-то на горизонте.
Действительно. Консель, дай-ка мне мою подзорную трубу.
А помощник капитана бегает взад и вперед, как будто спятил с ума.
С позволения хозяина машины заработали полным ходом. Куда это спешит Наутилус?
Сейчас увидим. Дайте только установить трубу по глазам.
Не смейте этого делать!
Позвольте, господин капитан, почему вы вырвали у меня из рук трубу и бросили ее на палубу? Разве я не имею права смотреть на море?
Господин Аронакс, я должен потребовать у вас выполнения моего с вами договора. Вам и вашим спутникам придется просидеть взаперти до тех пор, пока я не сочту возможным вернуть вам свободу.
Разрешите задать вам еще вопрос?
Не разрешаю.
Что ж, нам остается только подчиниться. Я очутились в той же камере, в которую были заключены в первый день их пребывания на Наутилусе. Туда им был подан завтрак. Они сели за стол в молчании. После еды Нед и Консель сейчас же заснули. Профессор, чувствуя, что его неодолимо клонит ко сну, старался держать глаза открытыми. Веки его закрывались помимо его воли. Последней мыслью его было, что в поданное кушанье подмешали снотворного. На утро к профессору подошел капитан Немо.
Господин Аронакс, вы не врач?
Что?
Я спрашиваю, не врач ли вы? Ведь многие натуралисты имеют медицинское образование.
А, да, я много лет занимался медицинской практикой.
Отлично. Не откажетесь ли вы оказать помощь одному из моих матросов?
На борту есть больной?
Да.
Я готов следовать за вами.
Вот сюда, в эту дверь. Пожалуйста, осмотрите этого человека.
О, это не больной, а раненый. Его повязка вся промокла от крови. Он без сознания. Сейчас я разбинтую его.
Ну что?
Какая ужасная рана. Черепная коробка пробита, серьезно задеты мозговые ткани. Как он был ранен?
Разве это существенно? Наутилус испытал толчок, от которого рычаг сломался и ударил этого человека. Что вы думаете о его состоянии?
Он не проживет и двух часов.
Ничто не может его спасти?
Ничто.
В таком случае я не задерживаю вас, господин профессор.
Капитан Немо судорожно сжал кулаки, и профессор с удивлением увидел, как слезы покатились из его глаз. На следующий день капитан Немо подошел к профессору и предложил ему принять участие в подводной прогулке. Об умирающем или мертвом матросе он не сказал ни слова. Двери выходной камеры Наутилуса раскрылись, и капитан с дюжиной матросов, и профессор со своими спутниками вышли на дно океана. Молчаливая процессия людей в скафандрах двигалась через заросли коралловых деревьев, которые, в отличие от земных, росли сверху вниз, прилепившись основаниями к скалам. После 2 часов ходьбы путешественники вышли на лужайку, окруженную высоким коралловым лесом. Матросы Наутилуса выстроились полукругом. И только тут профессор заметил, что 4 из них держали на плечах какой-то продолговатый предмет. По знаку капитана один из матросов стал вырубать киркой яму. Профессор заметил, что вся лужайка покрыта правильными рядами холмиков, и понял, что лужайка была кладбищем, яма — могилой, а продолговатый предмет — телом умершего человека. Когда яма стала достаточно просторной, тело, окутанное белой тканью, скользнуло в заполненную водой могилу. Ее засыпали кусками кораллов. Капитан Немо и его спутники опустились на одно колено, подняли кверху руки в знак последнего прощания. Затем траурная процессия тронулась в обратный путь. На корабле профессор подошел к капитану.
Значит, как я и предвидел, этот человек умер.
Да, господин Аронакс.
И теперь он спит последним сном рядом со многими своими товарищами на подводном коралловом кладбище.
Да, он спит там, забытый всеми, но не нами. Там, глубоко под водой, расположено наше тихое кладбище.
И там ваши мертвецы спят спокойно, недосягаемые для акул.
Недосягаемые для акул и для людей.
Тайна этой ночи глубоко тревожила и волновала профессора. Он понимал, что капитан Немо не только бежал от людей, но, возможно, и мстил им за что-то. Но за что? Здесь догадки профессора обрывались. Пересек экватор и плыл сопровождаемый огромными стаями акул. В конце января подводный корабль подошел к берегам острова Цейлон, где океан славится своими жемчужными отмелями. Тысячи ныряльщиков спускаются в воду за драгоценной добычей. Между ногами ловец жемчужин держит тяжелый камень. Этот груз помогает ловцу спуститься на большую глубину. Обычно ныряльщик держится под водой 30-40 секунд. И за это короткое время он должен найти, сорвать и бросить в сетку жемчужные раковины. Этой тяжелой работы ловцы жемчужин долго не выдерживают, и большинство их умирает в молодом возрасте. Капитан Немо с профессором и его товарищами вновь выходили на дно океана. Они бродили по жемчужным отмелям, где разбросаны миллионы раковин. Капитан провел своих спутников в большую подводную пещеру, в которой, видимо, бывал и прежде, и показал им гигантскую раковину, тридакву. Вложив свой кинжал между створками раковины, капитан приоткрыл их, и профессор увидел в складках тела моллюска жемчужину поразительной красоты величиной с кокосовый орех. Капитан не тронул жемчужину, очевидно, намереваясь перенести ее в свой музей на Наутилусе, когда она еще увеличится в росте. Подводные путешественники видели индусов-ныряльщиков, собирающих раковины, и были свидетелями нападения акулы на одного из них. Перепуганный человек потерял сознание, видя свою неминуемую гибель, но был спасен благодаря мужеству капитана Немо, который бросился на акулу и распорол кинжалом ее брюхо. Капитан Немо и его спутники в их тяжелых водолазных костюмах, очевидно, показались бедняку какими-то сверхъестественными чудовищами. Капитан Немо отвязал от пояса сетку с собранным жемчугом и протянул ее спасенному. После этого обитатели Наутилуса снова спустились под воду, оставив ловца жемчужин в полной растерянности. Скоро остров Цейлон скрылся за горизонтом. Наутилус прошел по заливу Оман и затем через Баб-эль-Мандебский пролив вышел в Красное море. Профессор восхищался богатством подводной флоры и фауны этих вод.
Ах, капитан, какие незабываемые часы провожу я здесь, у окна салона. Сколько новых чудес вижу при свете электрического прожектора. Аппендикулярии, сальпы, аспидного цвета актинии, бесчисленные ракушки, растущие колониями. Наконец, губки. Да, Наутилус дал мне возможность видеть множество интересного. Какое умное судно, а?
Умное и смелое. Оно не боится ни страшных бурь Красного моря, ни его течений, ни рифов.
Вы не в первый раз посещаете Красное море, капитан?
Не в первый. Но послезавтра мы уже покинем его и выйдем в Средиземное море.
Помилуйте, капитан. Какую же скорость должен развить Наутилус, чтобы так быстро описать полный круг? Вокруг берегов Африки, мимо мыса Доброй Надежды?
А кто вам сказал, что Наутилус пойдет этим путем?
Однако он не может перенестись по воздуху над Суэцким перешейком.
Но он может пройти под ним, господин профессор. Да-да, там существует подводный проход, названный мной Аравийским тоннелем.
А не будет ли нескромностью, если я спрошу вас, каким образом вы открыли этот туннель?
Какие секреты могут быть у людей, которым суждено никогда не расставаться? Я обратил внимание на то, что в Красном и Средиземном морях водятся одинаковые породы рыб. И я задал себе вопрос, не сообщаются ли эти два моря? Если так, то подземное течение должно обязательно иметь направление от Красного моря к Средиземному, так как уровень воды в Красном море выше. Я наловил рыб в окрестностях Суэца, надел каждой рыбе медное кольцо на хвост и снова бросил их в воду. И через много месяцев у берегов Сирии сети принесли мне несколько рыб с моими опознавательными кольцами. Так. И для меня стало несомненным существование подземного сообщения между морями. Я стал искать этот проход, рискнул войти в него, и через день-два вы тоже познакомитесь с моим Аравийским туннелем.
Замечательно.
Thank you.
Капитан Немо не солгал. Вечером следующего дня он провел профессора в свою штурвальную рубку. Капитан Немо сам стал за штурвал. И профессор видел через стекла иллюминатора сначала глухую гранитную стену, а затем вход в широкую галерею, по которой Наутилус меньше чем в 20 минут пересек под землей Суэцкий перешеек. Профессор рассказал об этом Неду и Конселю. Оба они были очень удивлены. А Нед Ленд крепко призадумался и через несколько дней, подойдя к профессору, попросил разрешения серьезно поговорить с ним.
Давайте поболтаем о наших делишках, господин профессор. Здесь, кажется, никто не сможет нас подслушать. Скажите мне, где мы сейчас находимся?
Мы у берегов острова Крита, Нед. В тот момент, когда мы отплыли от Америки на Аврааме Линкольне, этот остров восстал против своих угнетателей. Не знаю, какая судьба постигла восставших кретян, и уж, конечно, не капитан Немо, порвавший связь с обитаемым миром, может рассказать об этом. Да, но что вы хотели сообщить нам, Нед?
Мое сообщение будет очень кратким. Мы подходим к Европе, и прежде чем капитан Немо взбредет в голову потащить нас на дно Полярного моря или в океанию, я предлагаю расстаться с Наутилусом. Мы должны воспользоваться темной ночью, когда Наутилус будет вблизи от какого-нибудь берега, захватить одну из его шлюпок и бежать.
Неужели вы скучаете на этом корабле, Нед? Неужели вы проклинаете судьбу, забросившую вас сюда?
Когда-нибудь я с удовольствием вспомню это плавание. Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы оно кончилось. Вот что я думаю по этому поводу. А что думает друг Консель?
Другу Конселю решительно нечего сказать. Ни жена, ни дети не ждут его на родине. Консель служит у своего хозяина и не собирается этой службы бросать. Вот и все. А теперь Консель с позволения хозяина удаляется. И что бы ни решил хозяин, примет с радостью.
Так, Консель ушел. Значит, решать должны мы с вами. Что вы скажете, господин профессор?
Я последую за вами, Нед, но я с грустью расстанусь с этим чудесным миром. Стерегите подходящий случай, только помните, что неудача нас погубит.
Буду помнить. Тише, капитан идет сюда.
Я так и знал, что застану вас в салоне около иллюминатора, господин профессор.
А? Что это?
Что такое, мистер Ленд?
Там под водой человек, ныряльщик с кожаной сумкой у пояса.
Действительно, он то возвращается на поверхность, то снова погружается в воду. Капитан, он утонет, его надо спасти во что бы то ни стало.
Он смотрит на нас? Что это значит, господин профессор? Наш капитан делает этому пловцу какие-то знаки, а тот кивает ему головой.
О, он снова всплывает на поверхность.
Не беспокойтесь за него, господин Аронакс. Это Николай с мыса Маракон, прозванный рыбой. Его знают на всех островах греческого архипелага. Это замечательный пловец. Вода — его стихия.
Вы знаете его, капитан Немо?
А почему бы мне его не знать, господин профессор? Однако разрешите мне заняться делом. Мистер Ленд, не откажите в любезности подать мне этот сундучок.
Пожалуйста, господин капитан.
Не надо переложить в него кое-что из этого шкафа.
Господин профессор, вы видите, что капитан перекладывает из шкафа в сундук? Ведь это чистое золото. Где он добывает его? И что он хочет с ним делать?
Он заполнил весь сундучок доверху. Здесь масса золота.
Будьте добры позвонить, господин профессор.
Пожалуйста.
Взять это.
Ого! 8 матросов едва подняли эту тяжесть. А наверху, вы слышите, сундук втаскивают по трапу на палубу.
Итак, что вы говорили, господин профессор?
Я ничего не говорил.
В таком случае разрешите пожелать вам спокойной ночи.
Профессор напрасно старался уснуть в эту ночь. По начавшейся легкой качке Он догадался, что Наутилус всплывает на поверхность. Он слышал топот ног на палубе и понял, что это матросы вынимают из шлюпочного гнезда шлюпку и спускают ее на воду. Она стукнулась о броню Наутилуса, и все стихло. Часа через два шум возобновился. Шлюпку вытаскивали обратно из воды и укрепляли у гнезда. Следовательно, миллионы были куда-то перевезены. Но куда, кому и зачем, оставалось загадкой. Наутилус пересек Средиземное море, идя почти все время под водой, так что думать о бегстве было невозможно. Только выйдя в Атлантический океан, судно поднялось на поверхность воды. Как-то утром Нед Ленд шепнул профессору, что вечером Наутилус будет вблизи Испанского берега. Надо воспользоваться близостью Земли и безлунной ночью для побега. Условили, что в 9 часов вечера профессор будет ожидать сигнала в библиотеке. Профессору казалось, что время тянется бесконечно. Он не мог есть, не мог усидеть на месте. Перед вечером он услышал сильный свист и понял, что Наутилус наполняет свои резервуары и погружается вглубь океана. Волнение профессора возросло. Время подходило к 9, а Нед не подавал признаков жизни. Безумная тревога овладела профессором. Внезапно он ощутил легкий толчок. Это означало, что Наутилус опустился на дно океана. Что означает эта внезапная остановка? Не связана ли она с тем, что план Неда раскрыт? Профессор заволновался еще больше.
Где же Нед? Что он медлит?
А? Кто-то идет?
Ах, это вы, капитан Немо?
Господин профессор, я вас искал. Знаете ли вы испанскую историю? Вы слышали мой вопрос? Знаете ли вы испанскую историю?
Ах, очень плохо.
Ох уж эти ученые. Кроме своей специальности, они ничего не знают. Ну, садитесь, я вам кое-что расскажу.
Я слушаю вас, капитан.
Быть может, вы помните, что в 1702 году Испания боролась с сильной коалицией Голландии, Австрии и Англии. У испанцев не было ни солдат, ни матросов. Но у них были деньги. Они ждали богатый транспорт из Америки. Адмирал Шато Рено вел 23 корабля с золотом. Транспорт вошел в бухту Виго, но здесь на него напали враги. Адмирал Шато Рено мужественно сражался, несмотря на явное превосходство сил противника. Но видя, что золотой транспорт неминуемо должен попасть в руки врагов, он поджег и потопил свои суда. И они пошли ко дну вместе со своим грузом.
А дальше?
Дальше? Дальше следует то, что мы с вами сейчас находимся на дне бухты Виго. Прошу вас, подойдите к окну. Взгляните на эти фигуры в скафандрах. Это мои матросы переносят испанское сокровище на борт Наутилуса.
Сколько золота! Оно сыплется из ящиков и бочек. Все дно океана засыпано золотом. А знаете, капитан, я сожалею о том, что эти деньги, которые могли бы облегчить нужду сотен тысяч бедняков, никогда не дойдут до них.
Никогда не дойдут? Неужели вы думаете, что я для себя собираю эти сокровища? Кто вам сказал, что я не делаю с их помощью добрых дел? Я знаю, что на земле существует огромное горе, угнетение народа, несчастье, требующее помощи, и жертвы, взывающие к мести. Разве вы не помните, как я...
Ну куда же вы уходите, капитан? Продолжайте, прошу вас.
Нет, я и так сказал слишком много. Вот ваш друг мистер Ленд хочет видеть вас.
Ну, господин профессор, случай изменил нам. Надо же этому проклятому капитану остановить свой корабль как раз тогда, когда мы собирались бежать.
Что ж делать, Нед? Зато я понял теперь, кто такой Немо. Он щедрой рукой оказывает помощь угнетенным народам.
Теперь ясно, кому предназначались миллионы, которые капитан отправил, находясь около охваченного восстанием острова Крит.
А, каков бы ни был ваш капитан, нам надо ждать другого подходящего случая для побега.
Наутилус удалялся от берегов Европы. Капитан Немо держал курс на юг. Судно прошло Саргассово море, полное плавучих водорослей, и направилось дальше и дальше к югу. 14 марта профессор увидал на поверхности океана первые плавучие льды. Не раз Наутилусу угрожала опасность быть затертым льдами. Капитан Немо часто сам становился за штурвал и с поразительным искусством вел корабль. Было ясно, что он держит курс к Южному полюсу. Когда льды окончательно преградили путь Наутилусу, он опустился на большую глубину и плыл во мраке полярных вод. А когда он снова всплыл на поверхность, перед ним было открытое море. 21 марта, в день равноденствия, профессор, проснувшись, вышел на палубу. Наутилус стоял у какого-то берега. Капитан Немо был на палубе и рассматривал угрюмые скалы, громоздившиеся на берегу.
Где мы находимся, капитан? На полюсе?
Я сам не знаю и собираюсь сойти на берег. Если солнце проглянет в этом тумане хоть на миг, то я смогу в полдень определить наше местоположение.
Прекрасно. Я пойду с вами. Консель, Нед, присоединяйтесь к нам.
Я предпочитаю остаться на Наутилусе.
А я с удовольствием последую за хозяином.
Шлюпка подвезла капитана и его спутников к берегу. Это была пустынная мрачная земля, явно вулканического происхождения, покрытая беспорядочно нагроможденными камнями. Растительность была чрезвычайно скудной, лишайники да водоросли, прилепившиеся к скалам. Зато птиц было великое множество.
Как называются эти белые и синие птицы? Не объяснит ли мне хозяин?
Ах, это глупыши! А сколько здесь альбатросов!
Прибавим шагу, господин профессор. Смотрите, какое огромное стадо тюленей.
Да, да, они совсем не боятся человека. Очевидно, мы первые люди, которых они видят.
А право, я рад, что Нед Ленд не пошел с нами. Этот ярый охотник перебил бы немало тюленей. А они кажутся очень кроткими животными.
Сюда, профессор. Нам нужно взять приступом эту гору. Мы должны добраться до ее вершины до полудня. Если солнечный диск окажется перерезанным точно посредине северным горизонтом, это будет значить, что мы находимся на полюсе.
Путники потратили на подъем не меньше 2 часов. Восхождение по скользким, обледенелым скалам было очень трудным. Зато с вершины пика открылся великолепный вид на море с кромкой сплошных льдов на севере. На юг и восток простиралась земля, усеянная хаотическим нагромождением камней.
Позвание хозяина... Наш Наутилус отсюда похож на спящего в воде кита.
Солнце встает из-за горизонта. Я буду следить за ним через подзорную трубу, а вы, профессор, следите за часами.
Так, сейчас ровно 12 часов в полдень.
Мы на Южном полюсе. Возьмите трубу, профессор. Видите? Горизонт перерезает диск Солнца на 2 совершенно равные части.
Вы совершенно правы, капитан.
В 1600 году. Голландец Гейрик достиг 64 градуса широты и открыл Южно-Шетландские острова. И с тех пор множество неутомимых исследователей стремились сюда. В 1842 году англичанин Росс
достиг 71 градуса и принужден был повернуть обратно. И, наконец, я, капитан Немо, 21 марта 1868 года достиг Южного полюса, или 90 градусов южной широты, и вступил во владение этой частью земного шара.
От чьего имени вступаете вы во владение этим материком, капитан?
От своего собственного, господин профессор. Прощай, солнце, окунись в это свободное море и покрой на 6 месяцев ночной тенью мое новое владение.
Капитан Немо развернул большое знамя с вышитой на нем буквой «Н» и водрузил его на полюсе. На следующий день Наутилус тронулся в обратный путь. К середине мая корабль находился в нескольких милях от Нью-Йорка, и надежды Неда Ленда снова ожили. Но капитан вновь повернул судно от обитаемых земель и двигался на север. 1 июня раздался отдаленный глухой взрыв.
Что это за грохот?
Похоже на пушечный выстрел. Смотрите, господин профессор, судно!
С позволения хозяина, это военное судно. Это видно по его оснастке и высоте мачт.
Ох, если бы оно напало на нас и потопил бы этот проклятый Наутилус.
Приближается оно очень быстро. Как? Они стреляют в нас?
С позволения хозяина скажу, что они принимают нас за нарвала и обстреливают этого нарвала.
Но ведь они должны видеть, что имеют дело с людьми.
Может быть, потому они и стреляют. Однако становится опасно. Ядра так и сыплются.
Теперь я не сомневаюсь, что в ту ночь в Индийском океане, когда капитан запер нас в темную камеру, Наутилус сражался с каким-то судном. Но взгляните на капитана Немо, в какой он ярости.
Ступайте вниз, профессор, и ваши товарищи тоже. А ты, проклятый корабль, берегись. Сейчас я покажу тебе свой флаг. Поднять флаг!
Капитан, неужели вы хотите атаковать это судно?
Не только атаковать, но и потопить.
Вы не сделаете этого!
Я сделаю это. Справедливость и право на моей стороне. Я угнетенный, а это угнетатель. Из-за него я потерял все. Все, что любил. Все, что мне было дорого и свято. Родину, жену, детей, отца, мать. Все. Все, что я ненавижу, здесь, на этом корабле.
Наутилус опустился под воду и атаковал судно. Он прошел через плотную массу корабля, как игла проходит сквозь холст. Военное судно было потоплено вместе со своим экипажем. Капитан Немо следил через окно салона за погружением корабля. Когда все было окончено, он направился к дверям своей комнаты. Профессор следил за ним глазами. И когда дверь открылась, он увидел незамеченный им раньше портрет молодой женщины и двух маленьких детей. Капитан Немо смотрел на них несколько мгновений и, упав на колени, разразился рыданиями. Все последующие дни страшная сцена гибели судна неотступно стояла перед глазами профессора. Нед Ленд сидел, запершись у себя. Жизнь стала совсем невыносимой. И вот, наконец, однажды на рассвете Нед разбудил профессора и сказал, что Наутилус находится вблизи какой-то земли, что Неду удалось снести в одну из шлюпок съестные припасы, и что к вечеру профессор должен быть готов к побегу. Снова потянулись мучительные часы ожидания. Профессор переоделся в теплый костюм, собрал и спрятал под платье свои записки. Наконец часы пробили 10. Нужно было спешить к товарищам. Но едва профессор открыл дверь салона, как попятился назад. Капитан Немо был в салоне. Он играл на рояле и не видел вошедшего. Профессор с замирающим сердцем неслышно ступал по мягкому ковру, благополучно миновал салон. Капитан не обернулся. До профессора донесся его тяжелый вздох, и ему показалось, что железный капитан Немо плачет. Профессор кинулся по трапу к шлюпке.
Нет, нет, вы здесь? Бежим. Где Консель?
Здесь, с позволения хозяина.
Тише.
Нет, нет, капитан Немо. Ах, как мне жаль его. Он сейчас один в салоне играет на рояле. Он плачет, Нет. Я слышал, как он шептал. Довольно, довольно. Значит, угрызения совести все-таки терзают этого человека.
Тише. Возьмите нож.
Да-да, мы должны быть готовы к смерти.
Отвинчивай гайки, Консель. Это последнее, что привязывает нас к Наутилусу. Сейчас мы тронемся в путь.
Что это за шум на корабле?
Проклятие! Неужели и на этот раз сорвалось?
Альстер!
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 Альстер! Альстер!
Что они кричат?
Осмелюсь доложить, они кричат одно слово «Мальстрем».
Мальстрем? Это самое страшное, что мы могли услышать. Неужели Наутилусу суждено попасть в этот водоворот как раз в ту минуту, когда мы готовы вырваться на свободу? Лодка еще прикреплена к Наутилусу, но нас так качает, что нам не спастись. Какой адский грохот!
Надо крепко держаться за Наутилус. Попробуем завинтить обратно все гайки. Если мы не оторвемся от Наутилуса, нам, может быть, удастся.
Гайки сорвались! Нас несет в самую середину водоворота, с позволения хозяина.
Держитесь! Держитесь!
Что произошло в эту страшную ночь, когда шлюпка выбралась из гибельного водоворота? Каким образом профессор, Нед Ленд и Консель спаслись из бездны, они не знали. Сознание вернулось к профессору в хижине рыбака на Лефотенских островах. Оба его товарища стояли возле него. Друзья крепко обнялись. Но какова судьба Наутилуса? Удалось ли ему спастись из водоворота? Жив ли еще капитан Немо? Кто этот человек? Как его настоящее имя? Эти загадки не переставали волновать профессора, когда он, вернувшись в Париж и сидя в своем кабинете, вспоминал время, проведенное бок о бок с этим загадочным человеком и все чудесное путешествие на Наутилусе. Тайну капитана Немо вы узнаете, если прочтете книгу писателя Жюль Верна «Таинственный остров».